Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. С 95 года наша радиостанция вещает из Праги, переехав сюда из Мюнхена. Осмыслить эту эпоху, отраженную в передачах «Свободы», взялись наши коллеги из телеканала «Настоящее время», снявшие пятисерийный документальный фильм «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube. Первый фильм вышел 12 ноября. Готовя сериал, его создатели, редактор Анна Мороз, режиссер Максим Миронов и продюсер Виктор Кульганок записали большие интервью с сотрудниками русской службы. В сериал вошла лишь малая часть бесед. Коллеги любезно предоставили нам полные версии интервью. Одно из них мы включили в нашу сегодняшнюю программу. Виктор Кульганок беседует с журналисткой, специалисткой по текущим новостям Мелани Бачиной.
Я Мелани Бачина, и я сотрудничаю с «Радио Свобода» уже больше 20 лет, с 2002 года.
Скажи, пожалуйста, помнишь ли ты свой первый эфир на радио в Праге?
Мой первый эфир в Праге был в 2001 году. Мне было тогда 25 лет, и я помню, что мое сердце стучало так, что я думала, в микрофон его точно будет слышно. Это была стажировка, первая, самая, на радио. Оказалось, я здесь совершенно случайно, в Праге. Мы встретились с директором русской службы Марио Корти в Екатеринбурге. Я тогда была тренером школы журналистики BBC в Екатеринбурге, и они открывали бюро. Приехали большой делегацией из московского бюро, из пражского бюро в Екатеринбург. И по старым связям Фрэнк Уильямс, который когда-то работал на BBC, а потом перешел на «Радио Свобода», пригласил всех в школу журналистики BBC. И они попросили меня собрать студентов, чтобы я пообщалась, и студенты пообщались с директором русской службы «Радио Свобода». Студенты мои были страшно замучены после дня съемок, и, в общем, ни одного вопроса не задали. Сидел директор перед ними русской службы «Радио Свобода», и получилось у нас такое с ним интервью. И все вопросы задавала я. Мне было дико стыдно за студентов, которые в рот воды набрали. И, в общем, мы таким образом познакомились с Марио. А на следующий день он мне позвонил и сказал: «Давайте выпьем кофе, встретимся», и предложил стажировку в Праге. Собственно, так я оказалась здесь на 2 года, после чего снова вернулась в Россию, а потом уже снова переехала в Прагу в 2016 году.
Я хотел как раз спросить, потому что 15 лет, в 16 году ты приезжаешь в Прагу, и какие у тебя ощущения, помнишь ли их ты сейчас, эти ощущения от работы на радио уже в Праге, как постоянного сотрудника от Праги, от страны, от Чехии?
В Прагу я приехала второй раз в 2016 году после довольно драматичных событий в России. Телекомпания ТВ2, где я работала с 2004, получается, по 2016 год, была закрыта властями. Это была довольно тяжелая борьба, трудная борьба, потому что она длилась не один день и даже не месяц. Около года мы пытались отстоять свое право на то, чтобы продолжать заниматься профессией. К сожалению, в России после аннексии Крыма практически уже это было невозможно сделать, если ты хотел быть независимым журналистом. И когда компания была окончательно закрыта, так как «Радио Свобода» начинала новый этап в своей жизни и открывала телевидение в настоящее время, мне предложили поучаствовать в создании как раз информационной программы здесь. И я помню, что для меня это был такой свет в конце тоннеля, потому что когда в России все это случилось, казалось, что это конец профессии. Очень многие мои коллеги ушли из профессии, собственно говоря, и так и не смогли найти себе применение в России, если они оставались там. Для меня было очевидно, что я хочу заниматься профессией, но было очевидно, что я не смогу заниматься ей в России, потому что быть солдатом пропаганды не мое, а не быть в пропаганде в России практически невозможно. Уже было. Хотя до сих пор, даже несмотря на полномасштабную войну, до сих пор остаются небольшие издания, которые продолжают работать честно и независимо. Это, с моей точки зрения, большие герои. Но вот если мы говорим в глобальном смысле, то, конечно, с уничтожением региональной вот этой телекомпании ТВ-2 началась полная зачистка независимых СМИ, региональных именно, большие-то уже давно уничтожили в России. Было понятно, что если оставаться в России, то работать по профессии не получится. И тут вот такое предложение от «Радио Свобода». Я была очень счастлива, потому что это была для меня возможность заниматься, продолжать заниматься своей профессией и не просто работать на радио, потому что когда-то в начале нулевых я работала именно на радио, а теперь появилась возможность делать телевидение, и это было очень здорово, это было очень интересное время, потому что, ну, как бы я переживала все с нуля, заново, потому что мы совершали те же самые ошибки, которые совершали, наверное, еще 20 лет назад, но их невозможно было не совершить, потому что ты начинаешь новое дело, и на какие-то грабли наступаешь, где-то тебе удается просто быстрее все это преодолеть. Это было дико интересно, и вот до сих пор мы здесь продолжаем делать это телевидение, и хотелось бы, конечно, продолжать.
Скажи, пожалуйста, про аудиторию вопрос. Ну, понятно, что мы находимся как журналисты здесь, в Праге, да, аудитория наша, ну, по всему миру, ну, в России сконцентрирована в основном, да. Ты насколько чувствуешь связь с аудиторией своей, насколько она вот за эти годы претерпела изменения, эта связь с аудиторией? Различается ли чем-то эта связь, которая была там в 16-м году, когда ты только начала, и вот в 25-м фактически за 10 лет?
Ну, аудитория – это вообще главное, что у нас есть. В принципе, все, чем мы торгуем в переносном смысле, да, это именно аудитория, это не наш контент, а то, что, в общем, у нас есть, весь наш капитал – это и есть наша аудитория. И для меня это, ну, не просто какие-то слова, а очень важная составляющая работы, о которой постоянно думаешь. И с самого начала, и в первую очередь, я думала именно о том, а кто наша аудитория, кто нас смотрит и к кому мы обращаемся, кому мы все это рассказываем. Конечно, находясь на расстоянии, намного сложнее. Это не то, что когда ты живешь в маленьком городе, и твоя аудитория ходит по одним с тобой улицам, покупает продукты в одних с тобой магазинах, и могут в любой момент люди к тебе подойти и сказать, с чем они согласны, с чем они не согласны, когда ты что-то рассказываешь им из телевизора, или пожаловаться на какую-то свою судьбу. Здесь такого контакта нет, к сожалению. Единственный контакт, который у нас есть, это число просмотров, число лайков и комментарии, которые люди оставляют. Конечно, есть огромное количество комментариев от ботов, от троллей, или просто тех, кто пришел сказать свое фи, вот, обозвать нас как-нибудь, и такие тоже есть. Но в этом потоке есть огромное количество комментариев от реальных людей. Некоторых я знаю лично, например, и они мне говорили, что они смотрят и оставляют комментарии, пишут «Привет из Томска» или «Привет из Сибири», если эти люди где-то в Красноярске или Новосибирске. Есть, например, совершенно удивительная бабушка из Башкортостана. Она оставляет комментарии под нашими выпусками, иногда не под всеми, но оставляет. А недавно я наткнулась на ее YouTube-канал, и она своим подписчикам, у нее там около 30 тысяч подписчиков, она такая очень продвинутая бабушка, и она своим подписчикам рассказывала, почему нужно смотреть «Радио Свобода», «Голос Америки» и «Настоящее время». И это удивительно, какие правильные слова, ну, она подбирала, потому что они очень сильно отзываются во мне. Ну, она, во-первых, объясняла про независимую политику, она объясняла про то, что голоса глушили еще в Советском Союзе, они прорывались. Сейчас ситуация примерно такая же, их точно так же глушат, причем свои же, как говорила она, имея в виду Дональда Трампа и Илона Маска. Это было вот ее видео как раз после того, как они заявили о том, что надо бы закрыть «Радио Свобода». Илон Маск об этом сказал. И она, объясняя своим зрителям, вот помимо всего прочего, сказала, вы поймите, они, имея в виду «Радио Свобода», «Голос Америки», они заставляют вас думать, они побуждают вас думать самостоятельно. Это самое главное, что должны делать средства массовой информации. И мне кажется, то, что мы делаем, то есть мы говорим факты, факты говорят за себя, мы не даем оценок, зрители сами делают выводы, мы просто даем им всю палитру по возможности. И для меня самое главное, что есть люди, которые это понимают, и которым важна наша работа. Поэтому, да, с одной стороны, очень сложно с аудиторией быть на таком расстоянии большом, Но с другой стороны, ты, если ты все-таки понимаешь, для кого ты работаешь и представляешь этих людей, я очень часто эту бабушку представляю, когда рассказываю новости. Я понимаю, кому я это рассказываю. Я понимаю, что мое слово пока еще доходит до этих людей, и это крайне важно.
На волнах радио «Свобода» в рубрике «Золотой запас свободы» вы слушаете беседу Виктора Кульганыка с журналисткой, специалисткой по текущим новостям Мелани Бачиной.
Как ты считаешь, какие для тебя лично, естественно, вот основные вехи в жизни, в работе, в судьбе «Радио Свобода» за последние там, 25-30 лет?
Ну, их было несколько вех в судьбе «Радио Свобода» в последние десятилетия. Ну, собственно, начиная с открытия бюро в Москве, когда только-только вот наступила та самая долгожданная свобода в России. И казалось, что вот сейчас мы все будем жить по-другому. И то, что «Радио Свобода» сначала появилось в Москве, потом появилось бюро в Петербурге, потом в Екатеринбурге. Удивительно, но в Томске «Радио Свобода» вещала 24 часа в сутки на FM. Вообще Томскую область называли аномалией, томской медийной аномалией, потому что там было какое-то средоточение независимых СМИ. И вот «Радио Свобода», вещающая на FM-волнах, собственно, доказывала эту медийную аномалию, которая, к сожалению, недолго продлилась. Мне кажется, это был такой расцвет свободы, свободы слова в России, развитие независимой журналистики. И то, что «Радио Свобода» с ее опытом и таким бэкграундом появилась и могла взаимодействовать со своей аудиторией вот здесь, на улицах Москвы, Петербурга и десятков других городов, это было очень здорово. Ну, а потом следующая веха, когда, собственно, российские власти и Владимир Путин стали активно бороться с независимой журналистикой. «Радио Свобода» довольно долго держалась, но потом признание иностранным агентом, закрытие бюро во всех городах, а потом и в Москве, невозможность работать в России. Ну, это все было связано с аннексией Крыма и боевыми действиями на востоке Украины, в которых Россия, как мы уже сейчас знаем, точно принимала участие, несмотря на то, что они говорили, нас там нет. Ну и потом полномасштабное вторжение России в Украину, которое очень сильно изменило и «Радио Свобода» в том числе, потому что и пришлось закрывать или перевозить бюро где-то, ну вот в России закрывать, в Украине перевозить, понятно почему, и очень сильно менять свою работу, потому что работа в мирное время и работа в военное время — это две разные профессиональные задачи и вообще профессиональные вызовы для журналистов. Вообще «Радио Свобода» очень сильно связана с историческими событиями, потому что ну, журналисты, они всегда держат руку на пульсе, они всегда должны быть в гуще событий. Поэтому каждая историческая эпоха и каждое вот ответвление, оно очень сильно сказывается на журналистах и на их работе в первую очередь. Мы, конечно, нашу свободу профукали. Не знаю, как и в какой момент это получилось, и свободу, как «Свободу в России» и «Радио Свобода в России». Наверное, уход «Радио Свобода» из России – символ того, что и свободы-то больше нет.
Ну, хорошо. А если говорить о каких-то моментах приятных, о каких-то моментах, которые тебе греют душу, вот связанные со свободой, с твоей работой, и уже на телепроекте, еще когда это было радио, о таких моментах ты можешь вспомнить?
Мне дико повезло, что, оказавшись на «Радио Свобода», у меня уже был большой, довольно большой телевизионный опыт. Я не просто работала журналистом, я была и тренером, преподавателем. Мы сотрудничали с Интерньюсом. Я успела поездить по всей России с семинарами школы журналистики и поработать с огромным количеством известных российских журналистов. Мне казалось, что вот эта моя веха в России будет закончена, потому что в нашей профессии нет былых заслуг. И мне придется с нуля начинать и доказывать, что я что-то могу, что-то умею. Но мне ужасно повезло, потому что я работала еще как фрилансер из Томска, и многие коллеги уже прекрасно знали мою работу и буквально сразу доверили мне, например, собственные проекты и документальные фильмы. Я безумно благодарна, что благодаря работе здесь я впервые оказалась в Арктике. Мы поехали снимать документальный фильм на Шпицберген, архипелаг. И это, конечно, была одна из самых... Несмотря на то, что я ездила на тракторе в тайге по бездорожью, мы добирались, например, до заброшенной деревни к людям, отрезанным от большой земли. Я ехала в кузове трактора 4 часа с этими людьми, и они мне рассказывали, что правильно, мы Сирии помогаем, потому что иначе американцы все захватят. Я говорю, так они не доберутся сюда, до вас. Они говорили, нет, все равно американцы все захватят. И вот несмотря на то, что, в общем, у меня довольно много было приключений в моей журналистской карьере, это, пожалуй, было, поездка на Шпицберген была лучшая из них. Мы 8 часов ехали из Лонгира, Баренцбург, по фьорду. Значит, на самом деле там можно было бы добраться довольно быстро, но у нас была, у нас был очень экономный гид и очень неопытный капитан лодки. И был очень сильный ветер. И вот мы, значит, на этой открытой лодке шли по этому фьорду, и нас заливало водой просто ледяной. И наш гид говорил, пожалуйста, давайте пойдем зигзагами, нас хотя бы не будет постоянно накрывать волной. Ну, то есть волна накрывала нас полностью. Оператор не мог ничего снимать, то есть мы какое-то время поснимали что-то на камеру, когда отплывали, а потом я снимала на свой телефон, чтобы у нас были хоть какие-то кадры из этой поездки. Но это было совершенно невозможно, потому что вода была по колено, мы все были абсолютно мокрые, у оператора моего Романа капало с носа, с капюшона, отовсюду. И капитан кричала нашему гиду, когда он предлагал идти зигзагами, значит, что я капитан здесь, и я буду решать, как мы, значит, будем идти по фьорду. В общем, 8 часов у нас заняла эта поездка. Совершенно мокрые мы приехали в Баренцбург. С нами была полька, которая поила нас самогонкой. Вот, собственно, наверное, так мы не заболели и не слегли с воспалением легких. Но это была удивительная история. Вообще, сам Шпицберген, где работают вместе и добывают уголь на шахте и украинцы, и россияне, это еще было до полномасштабного вторжения, но все-таки уже было после аннексии Крыма, поэтому разговоры там велись, естественно. И вот мы снимали украинцев и россиян. Я не знаю, в какой еще другой профессии и в какой еще другой судьбе можно было бы вот так узнать и этот мир, и такое огромное количество людей. И, собственно, благодаря свободе я побывала там. Но и благодаря свободе я смогла снять фильм о закрытии ТВ-2. Это очень, мне кажется, важная такая историческая веха в истории, в новейшей истории России. Дело не только здесь, в ТВ-2. Я старалась на примере просто одной телекомпании показать судьбу российских независимых медиа, потому что, по большому счету, на этом одном примере можно было показать расцвет и падение, точнее, смерть, рождение и смерть российского независимого телевидения в России. И мне кажется, это очень важная работа, для, в том числе для наших потомков, чтобы было понимание, как все происходило, как все начиналось и чем все закончилось. И благодаря «Радио Свобода» я смогла снять это кино. Это очень здорово.
На волнах «Радио Свобода» в рубрике «Золотой запас свободы» вы слушаете беседу Виктора Кульганыка с журналисткой, специалисткой по текущим новостям Мелани Бачиной.
Скажи, пожалуйста, а как, по твоему мнению, твоя работа на «Радио Свобода» меняет мир?
Мы не меняем мир. Мы только фиксируем, что происходит в этом мире. И это очень важно. Сама эта фиксация очень важна. Особенно сейчас. Потому что при таком огромном количестве источников информации, как сегодня, при таком огромном количестве мусора, белого шума, а еще пропаганды, простому человеку очень трудно понять, что же на самом деле происходит. Мы видим, как в России пропаганда умело захватила умы людей. И распропагандировать людей крайне сложно, если вообще возможно. Я очень сомневаюсь в этом. Радио «Свобода» — это бренд, это репутация. Вообще репутация, авторитет в нашей среде. Ну, то есть какое-то авторитетное СМИ — это крайне важно сейчас для простого человека. Потому что если тебе доверяют, а ты рассказываешь, как оно есть, и даешь самые разные точки зрения, то человек начинает думать, как сказала наша прекрасная бабушка-зрительница из Башкортостана, что человек может делать выводы сам. И это, пожалуй, вот это самое важное, что мы делаем. Не менять мир, мы и не можем этого сделать, а позволить людям, живущим здесь и сейчас вместе с нами, понимать, что происходит в этом мире. И вот здесь репутация и доверие зрителей к нам, а оно у «Радио Свобода» несомненно есть. Несмотря на то, что бы ни говорили злопыхатели и огромное количество людей, которые до конца не понимают и не представляют, что такое «Радио Свобода», как оно работает и для кого оно работает. Несмотря на вот все эти бесконечные обвинения, может быть, в том, что мы страшно далеки от нашей аудитории в том числе, я могу это с легкостью опровергнуть, показав цифры просмотров, например. И это как раз то доверие, которое зрители нам оказывают, когда случается какая-то трагедия или что-то, что для нашей аудитории кажется страшным, непонятным. Они приходят именно к нам. Цифры наших выпусков новостей, например, которые мы делаем, это несколько миллионов. 7-8 миллионов человек. То есть это говорит о том, что, может быть, в простой какой-то день, когда ничего особенного не произошло, да, у нас не будет больших просмотров. Но если произойдет что-то крайне важное, и людям будет нужно разобраться, что произошло, они придут именно к нам. В этом наша миссия.
А скажи, пожалуйста, ну, «Свобода» считается писательским радио, да, то есть там, начиная от людей, которые работали там еще в середине прошлого века, и если мы говорим про последние 30 лет, это Ивальник, Генис, и многие-многие другие. Как ты считаешь, вот авторитет этих мировых величин, он давит на редакцию или какой-то, так сказать, взывает к какому-то большему, не знаю, больше ответственности?
Радио «Свобода», как любой живой организм, растет, развивается, меняется. Приходят одни люди, уходят, приходят другие. Конечно, те, кто пришел после Довлатова, Петра Вайля, понимали свою ответственность, то, что лежит на их плечах. Нельзя упасть в грязь лицом. И, конечно, нужно нести это знамя. И, наверное, история «Радио Свобода» и держит, и она позволяет сохранить авторитет и репутацию в том числе, и сохранить доверие огромного количества людей. Это серьезная вещь вообще, ответственность не только перед аудиторией, но и ответственность перед теми, кто работал здесь до тебя. И мне кажется, что все, кто работают здесь, так или иначе понимают. Хотя, конечно, в наших буднях, особенно сейчас, немножко сместились акценты, потому что сейчас радио и все, ну, как бы платформы, которые есть, не только радио, а очень много радио, которые теперь показывают по телевизору, они все перестроились в первую очередь на то, чтобы, ну, как можно больше рассказывать о том, что происходит здесь и сейчас. То есть вот то, что было раньше, это было такое публицистическое, литературное, интеллектуальное, дико важное, потому что Россия, в принципе, страна слова. Для нее слово было крайне важно, особенно когда «Радио Свобода» появилась, вот весь этот и сам издат, и вообще литература для России была крайне важна. Сейчас, мне кажется, просто важны факты, правда. Мы же не стоим на месте. Радио развивается, понимая вызовы времени, реагирует на них. И сейчас, когда слово по-прежнему важно, но важно слово правды. Простой правды, вот факт, который случился, и который должен просто, в том числе благодаря нам, дойти до нашей аудитории. Вот, ну, как бы миссия немножко поменялась.
Скажи, пожалуйста, я когда читал воспоминания Александра Геницы про Радио Свободу, он там говорил, что каждый день мы обсуждали с коллегами будущее, отвечали себе, ну, точнее, задавали себе один и тот же вопрос, на который пытались ответить, что есть истина и какова она на свободе. А вот ты бы как ответила на этот вопрос самой себе и нам, что есть истина и какова она на свободе?
Сложный вопрос, что есть истина. Можно сказать, что в доверии наших зрителей. Пожалуй, я думаю, что на свободе сохранилась миссия, вера в миссию журналиста. Она очень простая. Она написана не нами, давным-давно. Я думаю, она всем известна. Это объективность, актуальность, честность. Вот честность, быть честными с самими собой, с нашей аудиторией, в этом истина. И это откликается у нашей аудитории, у наших зрителей, когда они приходят к нам. Я думаю, что в этом.
Спасибо. И последний вопрос. Ну, я прекрасно понимаю, ты прекрасно понимаешь, какое у нас сейчас время, и, так сказать, абсолютная туманность, абсолютная неясность. Но, тем не менее, в эти туманные, неясные, тяжелые, безусловно, для корпорации дни, что бы ты пожелала вот в эти дни самой себе, своим коллегам и Радио Свободе?
У меня такое дежавю, потому что то, что сейчас переживает Радио Свобода, это, по сути, схватка, ну, с Левиафаном. Вообще любая схватка с государством, любым, обречена, мне кажется. Мы проходили это в Томске, когда боролись за телекомпанию ТВ-2. Там были митинги, было огромное количество людей, которые поддерживали и пытались спасти. Не только простые люди, наши зрители, которые выходили на улицы в 30-градусный мороз и говорили, что да, мы не всегда согласны с тем, что они говорят, но мы хотим слышать разные точки зрения. И это не закончилось ничем. Мы проиграли. И я помню, что мои коллеги говорили, мы будем биться до конца, потому что мы правы. И история нас рассудит в конечном итоге. И даже если мы умрем достойно. Сейчас здесь я слышу ровно то же самое спустя 10 лет. Мои коллеги точно так же говорят, мы будем биться, потому что мы правы, потому что мы нужны. Мы точно знаем, что мы нужны, и независимые журналисты нужны. Российская пропаганда, она как спрут, она везде, она же не только в России, она добирается до всех уголков в мире. Что-то должно этому противостоять. Мы и так слабее российской пропаганды, к сожалению. Просто вообще очень трудно бороться только правдой. Ну, как бы тот, кто врет, он всегда выигрывает. Это классик еще сказал. Против тотальной лжи очень трудно бороться. Но, тем не менее, это нужно делать. Если замолчит Радио Свобода, замолчит Голос Америки, замолчат другие независимые СМИ, которые противостоят этой пропаганде, я не знаю, что случится с этим миром. Поэтому я хотела бы пожелать своим коллегам сейчас сил, в первую очередь. Да, конечно, мы не будем сдаваться, мы постараемся биться до конца, и если уж нам суждено умереть, то умереть достойно. Но это будет очень тяжело. Это будет очень тяжело, и я хотела бы пожелать им сил и стойкости. Наверное, это единственное, что в нынешней ситуации как-то может помочь устоять, лично устоять и удержаться. Потому что схватка с противником, который в несколько раз сильнее тебя, мощнее тебя, требует сил.
Мелани Бачина в ответах Виктору Кульганеку. Полный вариант интервью, данного для сериала «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube-канале «Настоящее время ДОК».
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут – до 11:30 по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Специальная передача «Допрос путчиста Дмитрия Язова». Передачу ведет Владимир Тольц. Эфир 9 октября 1991 года.